За два дня до его отъезда Штамкин объявил Остерману, как будто великой конфиденции, что когда он с фельдмаршалом Реншельдом поехал с Соландских островов в Стокгольм, то фельдмаршал открыл ему, что желал бы между одной из царских дочерей и молодым герцогом Голштинским заключить брачный союз. Штамкин спросил об этом Герца, и тот отвечал, что дело очень хорошее, но одна в нем большая трудность – различие веры, потому что герцог Голштинский считается наследником короны шведской, а народ шведский королеву не лютеранку иметь не пожелает. Остерман отвечал Штамкину, что когда мир состоится, тогда будет время подумать и о способах еще больше укрепить этот мир. «Хотя, — писал Остерман царю, — Штамкин говорил мне это как будто от себя. Однако легко можно рассудить, что от себя он бы сделать этого не посмел, если бы не имел приказания от Герца. Назначенные 4 недели прошли. Герц не возвращался. 14 декабря приехал на Оландские острова камердинер барона Шпара и привез какое-то известие, от которого все шведы пришли в сильное смущение. На другой день пришел к русским уполномоченным Штамкин и, прося покровительства царского величества, объявил странные вести. 7 числа прискакал в Стокгольм курьер из Норвегии, и вслед за тем молодой герцог Голштинский, барон Герц, и все голштинцы были внезапно арестованы. Все находившиеся у Стокгольма корабли задержаны, и вся заграничная корреспонденция запрещена. С 14 по 23 числа не было из Швеции никакого известия. 23 числа, когда шведские уполномоченные обедали у русских, им пришли сказать, что на остров приехал шведский капитан. При этой вести Гелленборг сильно переполошился и сейчас же пошел на свою квартиру, а Штамкин остался в русской квартире. Много раз присылали с шведской стороны звать его домой, но он не пошел, а остался ночевать у русских. На другой день открылось, что король убит в Норвегии при осаде Фридрихсгаля. Все голштинские министры арестованы, и капитан приехал за тем, чтобы взять Штамкина. Но капитан уехал назад без Штамкина, который остался у русских уполномоченных. Смерть Карла XII поднимала вопрос, кому быть его преемником на престоле шведском. Ближайшим наследником был сын старшей сестры короля, Карл Фридрих, герцог Голштинский, находившийся в войске при дяде во время смерти последнего. Но старинная вражда шведов Голштинскому дому чрезвычайно усилилась в последние 3 года, когда в голштинцах Герце с товарищи видели виновников разорения Швеции. Вследствие этого образовалась сильная партия, которая желала видеть на престоле младшую сестру Карла XII Ульрику Элеонору, муж которой Фридрих, наследный принц Гессенский, нравился своей приятной наружностью, общительностью, благоразумием. Принц высказывал мирные наклонности, что вполне согласовалось с общей потребностью и тем более имело цены, что он был известен своей храбростью, тогда как молодой герцог Голштинский не мог обратить на себя внимание ни одним сильно выдающимся достоинством. Карл XII оказывал одинаковое расположение к племяннику и к сестре и приводил в отчаяние их приверженцев своим равнодушием к вопросу о престолонаследии. Когда ему представляли необходимость назначить наследника, то он отвечал: «Всегда сыщется голова, которой придется в пору шведская корона, довольно с меня держать в повиновении народ, пока я жив. Могу ли я надеяться, что он будет мне послушен и после моей смерти?» Но подле Голштинской и Гессенской партии все сильнее и сильнее становилась партия либеральная. Бесцеремонное обращение Карла и Гёрца с имуществом и жизнью шведов заставило не только дворянство, но и всех сколько-нибудь образованных людей желать ограничения королевской власти. Либералам нравилось соперничество между Галштинским и Гессенским домами. Для получения короны соперники должны будут пожертвовать самодержавием. Либералы не ошиблись в своих расчетах. В то время как герцог Голштинский по нерешительности своей не воспользовался первыми минутами по смерти дяди, чтобы привлечь на свою сторону войско и заставить его провозгласить себя королем, тетка его, Ульрика Элеонора, спеша перехватить корону, купила ее у сената ценою самодержавия. Она была избрана королевою на условиях ограничения власти и коронована в марте 1719 года. Герцог Голштинский, преследуемый ненавистью тетки, оставил Швецию. Либеральная партия ознаменовала свое торжество казнью Гёрца. В своей ненависти к этому министру могла ли она продолжать и докончить его дело, заключить мир с Россией на условиях, требуемых царем? Понятно, что должно было осилить мнение, по которому следовало поступить вопреки Гёрцеву плану, пожертвовать германскими владениями как бесполезными для Швеции, помириться на этих условиях со всеми своими врагами и продолжать войну с одной Россией для возвращения Лифляндии и Эстляндии. Но сначала надеялись выиграть время, надеялись, что царь будет уступчивее при перемене обстоятельств. После известия о смерти Карла XII Остерман уехал с Конгресса в Петербург. На Аландских островах остался один Брюс, которому в феврале 1719 года Гелимборг вручил грамоту королевы Элеоноры для отправления к царю, причем объявил, что королева надеется на восстановление прежней дружбы между Россией и Швецией, желает продолжения Конгресса и вместо барона Гёрца отправляет на Аландские острова барона Лилиенштетта. Брюс, имея царский указ, обратился к Гелимборгу с вопросом. Как шведское правительство намерено окончить дело, потому что интерес царского величества требует получения немедленно об этом сведения? Гелимборг отвечал, что не может объявить ничего определенного, потому что правительство занято внутренними делами. Еще покойный король не похоронен. Королева не коронована, сейм еще не кончился. При этом Гелимборг заговаривал, что теперь русским уполномоченным надобно поступать в условиях своих снисходительнее, что шведы сильно будут домогаться Лифляндии и Эстляндии, что все северные союзники у нынешней королевы домогаются мира, и французский министр при шведском дворе граф де Ламарк для этого отправился в Копенгаген, что королева скорее помирится с союзниками, чем покойный король. Брюс доносил своему двору, что Лилиенштетт скоро не приедет. Гелимборг один отказывается вступить в переговоры, и по всему видно, что шведы хотят только протянуть время. 11 марта в Петербурге Остерман подал царю всеподданнейшее генеральное рассуждение, касающееся до учинения мира с Швецией. По всем известиям, партия принцессы преодолела. Королева для приобретения народной любви тотчас отреклась от неограниченной власти, и достоверно, что шведы самовластного короля больше иметь не захотят. На нынешнем сейме правительство шведское в древнее состояние приведут и примут такие меры, чтобы никогда никакой король самодержавия в Швеции получить не мог. Шведское государство, впрочем, в такое состояние пришло, что всеми силами будет стараться о заключении со всеми мира, и какая бы партия ни одолела, принуждена искать мира. Интерес Швеции состоит в том, чтобы привести дело к общему съезду и на нем договариваться о мире со всеми своими неприятелями. царское величество, опаснейший и сильнейший неприятель короны шведской, и не надобно сомневаться, что шведы всеми силами будут искать мира с его величеством. На Оланде шведам доказано, что хотя бы они с другими мир и заключили, и, понадеясь на чью-нибудь помощь, продолжали войну с Россией, то этим продолжением войны Швеция придет только в конечное разорение. И сверх того, сами они могут рассудить, что им на чужую помощь мало можно надеяться, ибо никто для Швеции не станет вести долгую войну с таким сильным и отдаленным государем, как царское величество. Англия для возвращения Лифляндии и Швеции не захочет погубить свою торговлю в России, и во всяком случае царское величество еще 30 лет может продолжать войну не только оборонительную, но и наступательную. Шведы это понимают. Но все же надобно предполагать, что они будут хлопотать о каком-нибудь смягчении условий. За немецкие провинции шведы стоять не будут, но будут стараться, чтобы за них получить какое-нибудь облегчение здешней стороны, в чем король английский и другие недоброжелательные России государства на общем съезде всячески будут Швеции помогать. О людях, которые теперь имеют сильнейшее влияние на принцессу Ульрику Элеонору, о графе Гильденштерне, Таубе и Миллере, из них два последние лифлянцы, известно, что они не склонны к уступкам России. При таких обстоятельствах, если б можно было с королем английским и другими союзниками возобновить прежнее согласие, то этот путь, без сомнения, был бы лучше. Но по всему видно, что это невозможно. Швеция пришла в совершенную нищету, нет ни денег, ни людей. И если бы царское величество первым внешним временем нанес Швеции сильное разорение, то этим не только покончил бы войну, но предупредил и все другие вредные замыслы. Если во время этого разорения в Швеции будет происходить борьба партий, то какая-нибудь партия пристанет к России. Если же и не будет борьбы партий, то народ, видя конечную свою погибель, будет требовать немедленного мира с Россией. На другой день, 12 марта, Брюсу было отправлено приказание побуждать Геленборга всевозможными способами, чтобы назначенный ему в товарищи барон Лиленштедт приезжал скорее на Оландские острова. Если же нельзя, то пусть Геленборг получит указ возобновить переговоры и без товарища, ибо интерес царского величества не позволяет быть в долгом безвестии относительно шведских намерений. При этом Брюс должен был объявить, что Россия без Пруссии не может вести переговоров, и потому прусский уполномоченный Мардефельд поехал на Оландские острова вместе с Остерманом. Остерман отправился с такими инструкциями. «Царское величество заключит мир, не иначе, как получив вечное владение Лифляндию, Эстляндию, Ингерманландию со всеми городами, островами, берегами и дистриктами, город Выборг и надлежащую границу с финляндской стороны, также часть Карелии со включением Кексгольма. Если получить это будет нельзя без всякого взаимного обязательства, в таком случае царское величество обяжется помогать Швеции в получении ей выгод с другой стороны, но чтобы шведы объявили им, какой помощи требуют. Или вместо того царское величество за уступку Лифляндии обещает в 2 года и в 4 срока заплатить 1 000 000 рублей деньгами или нужными для Швеции вещами. В Стокгольм отправлен был бригадир Лефорт, который, пришед королеве, должен был учинить онное от его царского величества комплимент сожалительный в пристойных терминах о смерти брата ее, а потом поздравить королеву о вступлении онной на престол. Еже его царскому величеству зело приятно, и благодарить притом ей, королеве, за учиненную о всем онном его царскому величеству через присланную грамоту нотификацию, что его царское величество изволил принять за особливый знак склонности ее к его величеству, и что его царское величество, с своей стороны, повелел засвидетельствовать, что он истинную склонность имеет, настоящую между обоими государствами от многих лет продолжающуюся войну и кровопролитие благополучным и к пользе обеих стран подданных постоянным миром прекратить. От министров Лефорт должен был требовать, чтобы Лиленштедт отправлен был немедленно на Алланд. Если же со стороны шведской будет промедление, то царское величество принужден будет принять свои меры, каких требуют настоящие обстоятельства. И того ради, дабы они о том его царскому величеству немедленную и категорическую резолюцию учинили. На представление королеве Лефорт начал говорить комплимент по-французски, но Ульрика Элеонора просила его говорить по-немецки и отвечала, что она очень благодарна царскому величеству за его грамоту, что мир не состоялся ни по ее вине, и что она последнее свое решение объявит министрам своим, находящимся на Алланде. Потом королева сняла рукавицы, дала Лефорту поцеловать руку и ушла в свой апартамент. Лефорт пошел к мужу королевы, наследному принцу Кассельскому, которому было также письмо от короля. Принц сказал, что он царскому величеству очень обязан за честь ему оказанную, и просил Лефорта бывать у него. Министры объявили Лефорту, что они охотно желают мира с Россией, но мира сносного. И если добрых условий получить нельзя, то чины государственные скорее намерены все потерять, чем учинить мир непристойный и бесчестный. Между тем 4 апреля приехал Остерман на конгресс, и 6-го оба уполномоченные донесли. По всем шведским поступкам довольно видно, что они надеются получить с вашим величеством мир на легчайших условиях, и продолжают конгресс. Во-первых, для того, чтобы не дать России прийти в прежнее согласие с союзниками. Во-вторых, чтобы удержать ее от воинских действий против Швеции. Гелимбург требовал, чтобы со стороны русских уполномоченных предложены были вновь мирные условия, ибо на старых условиях заключить мира нельзя. Все в Швеции того мнения, что лучше с Россией остаться в войне, чем уступить такие провинции, которые шведскому королевству служат хлебными амбарами, что лучше для получения мира с другими неприятелями потерять немецкие провинции, от которых нет никакой выгоды, и продолжать с Россией оборонительную войну, дожидаясь благоприятнейших обстоятельств. По мнению Брюса и Остермана, царь для получения мира должен был предпринять какое-нибудь сильное действие. А между тем продолжать переговоры на Алланде, чтобы они не остерегались и не спешили заключение мира с другими. И так как в Швеции большая нужда во всем, особенно в съестных припасах, и голландцы с англичанами при первой возможности повезут туда хлеб, то необходимо запретить вывоз хлеба хотя бы на один год из русских и прусских гаваней, также препятствовать, чтобы его не вывозили из Данцига.